Рамзан Кадыров застал врасплох Россию. От силовиков до депутатов Государственной Думы, от Роспотребнадзора до чиновников кремлевской администрации. Молчит Бастрыкин, увиливает от ответа Песков. Массовый митинг в Грозном с сжиганием плакатов с портретами семьи Янгулбаевых. Поддерживает ли народ на площади кровную месть главы Чечни? Путин принял Кадырова и улетел в Пекин. Также в нашей программе. Кремль зачищает масс-медиа от расследований Навального.
Я думаю, что следующим шагом будет запрет просто гражданам давать ссылки на экстремистские материалы. Вот к этому все идет. Просто посмотрите, что в Беларуси.
Продукты дорожают, и помощи ждать неоткуда.
5 раз Министерство экономики заявляло, что рост цен достиг своего пикового уровня будет затухать. 5 раз промахнулись.
Чеченский народ и Рамзан Кадыров.
Люди уже устали от него. И я так полагаю, Кремль уже это тоже чувствует.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 5-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. На прошлой неделе чеченские полицейские похитили из Нижнего Новгорода мать правозащитника из комитета против пыток. Но на этом история вражды Кадырова и семьи Янгулбаевых не закончилась. На этой неделе в Грозном и других городах Чечни люди массово собирались на площадях и проклинали Янгулбаевых. Власти Чечни утверждают, митинги были спонтанными и несанкционированными. Тем не менее, демонстрантов не разгоняли и не заставляли надевать маски. За что Кадыров ненавидит Янгулбаевых и на что сторонники Кадырова готовы пойти, чтобы разобраться с его врагами, разбирался Артем Радыгин.
Поймать, осудить и даже казнить. Такие требования звучали на митинге в центре Грозного. По словам чеченских властей, 400 тысяч человек, то есть треть населения Чечни, приехало в тот день к мечети Сердца Чечни, чтобы требовать наказания для семьи Янгулбаевых. По словам властей, бывший судья Сайди Янгулбаев и его сыновья ведут экстремистский телеграм-канал «Адат». В этом канале, по версии чеченской полиции, выкладывают данные силовиков и призывают к расправе над ними. В июле 2021 года Грозненский суд признал информацию в телеграм-канале «Адат» запрещенной в России. Правда, экспертиза, которую использовали в суде, нашла экстремизм не в самом телеграм-канале, а в его чатах, где участвуют анонимные пользователи. Сам же канал в основном публикует статистику о нарушениях прав человека в Чечне и критикует Рамзана Кадырова. Но кроме этого, «Адат» выступает за отсоединение Чечни от России.
Они хуже, чем террористы, Дон. Где бы они находились, Дон? Как бы они скрывались, мы их найдем и уничтожим.
По словам администраторов телеграм-канала «Адат», Янгулбаевы в его работе никогда не участвовали. Но по словам Кадырова, у него есть копия семейного чата Янгулбаевых в телеграме. Якобы в нем они хвастались тем, что им удалось организовать избиение чеченского полицейского в Турции. Доказательств, что это реальная переписка Янгулбаевых, нет. Но для властей Чечни они уже враги народа. Днем и ночью у нас нет работы важнее, чем найти вас и отрубить ваши головы. Когда мы отрежем ваши головы, нас ждет награда, и это будет наш джихад, с позволения Аллаха. Мы будем над этим трудиться, поэтому оглядывайтесь по сторонам, пока мы вас не настигли. На каком бы из 4 краев земли вы ни прятались, мы найдем вас и разберемся с вами. Представители чеченских полиции, правительства, спецназа, военных и МЧС угрожают Янгулбаевым расправой. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в эфире своего инстаграма угрожал убить даже тех, кто переведет его угрозы на русский язык. У нас с вами действительно вражда, кровная месть. Это относится и к тем, кто будет переводить это на русский язык. У нас с вами вражда по всем направлениям. У нас с вами война. кровная месть. Угрожает кадыровское окружение не только Янгулбаевым. В их немилость впали журналисты и правозащитники, которые рассказывают о пытках и похищениях в Чечне. Неугодных режиму Кадырова людей пытаются приравнять к врагам России.
Они посмели посягнуть на чувства верующих мусульман республики и всей России. В связи с этим народы Чеченской республики настоятельно требуют немедленно прекратить деятельность таких вражеских СМИ, как «Новая газета», «Дождь», а также «Комитет против пыток».
По словам Абубакара Янгулбаева, правозащитника Комитета против пыток, численность участников митинга против его семьи, заявление в его адрес и отречение родственников – это кадыровская постановка. Так глава Чечни создает видимость, что его действия поддерживает народ.
Люди не хотят терпеть этот правовой мрак, где не работают законы, где не работают правоохранительные органы, где легко похитить можно любого человека с любой точки России. Люди уже устали от него. И я так полагаю, Кремль уже это тоже чувствует.
В конце января этого года чеченские полицейские силой увезли из Нижнего Новгорода мать Абубакара Янгулбаева. По официальной версии, для допроса в качестве свидетеля. Сейчас Зарема Мусаева в СИЗО. Ее обвиняют в том, что во время задержания она напала на полицейского. Близкие родственники Мусаевой после этого уехали из России. Но в собственной безопасности они по-прежнему не уверены.
Что бы то она... Ваше государство не совершали преступления, потом вы не обвиняли Российскую Федерацию и Чеченскую Республику чеченцев. Выдворите, пожалуйста, этих шайтанов.
Похищения, угрозы, недоказанные обвинения и преследования даже за пределами страны. Что это? Средневековые обычаи или рецепт непоколебимого авторитета Рамзана Кадырова?
Владимир Путин принял главу Чечни Рамзана Кадырова. В ночь со 2 на 3 февраля сообщила пресс-служба руководителя Северо-Кавказской республики. Телекомпания «Грозный» опубликовала в своем инстаграм-видео, снятое лично Кадыровым в московском Кремле. Из окна вид на Спасскую башню. Кадыров остался доволен встречей с Путиным и пошел на прием к премьеру Мишустину. С нами на связи главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Мамин.
Боится ли Путин Кадырова? Этот вопрос ставят почти все эксперты. Ваша версия?
Я не думаю, что он его боится, но это тот губернатор, с которым ему приходится считаться. Может быть, это единственный губернатор, с которым приходится считаться Путину.
Вышла ли из-под контроля Кремля ситуация в Чечне? Сотни тысяч людей на митинге в центре Грозного в поддержку Кадырова-Делимханова с сжиганием плакатов с изображением членов семьи Янгулбаевых. Кому предназначена эта картинка? Путину, россиянам или это внутреннее потребление?
Я думаю, это картинка для Кремля, то есть для Путина плюс широкого окружения, потому что мне кажется, что собственно, встреча с Путиным, вы помните, Мумин, ведь Песков говорил, что такая встреча не планируется. Вот она происходит благодаря такому столпотворению в момент, когда ковид, когда невозможно проводить никаких массовых мероприятий. Да, ситуация в Чечне, вы говорите, вышла ли она из-под контроля, а как давно ее вообще контролировали? Ее контролировали, когда завершалась так называемая контртеррористическая операция. Да, когда военные стояли на всех углах, тогда, может быть, ее контролировали. Но ее уже очень многие годы контролирует Кадыров, а не Кремль. И этот митинг, я не думаю, что он был из Москвы как-то инициирован. Он показывает, что Путин должен встретиться с Кадыровым. И это позволяет мне отвечать, что да, Путину приходится считаться с Кадыровым, потому что он открывает в переносном смысле ногой дверь в кабинет Путина вот таким вот митингом.
Григорий, почему именно сегодня возник конфликт с семьей Янгулбаевых, который перерос в историю федерального масштаба? Что послужило детонатором? Ведь были конфликты и с другими жителями Чечни. Это не первая история.
Да, конечно, история не первая, но вы же знаете, и вы сообщали об этом детально, что конфликт возник не сегодня. Все-таки с декабря уже десятки родственников разных критиков кадыровской власти был похищен, кого-то отпускали, кого-то задерживали. То есть конфликт возник не сегодня. Дело просто в том, что кадыровцы решили, что можно им еще больше, можно им похищать людей за пределами региона, находящихся, имеющие статус, который защищает их от таких вот похищений. И в этом смысле то, что мы сейчас обсуждаем, это прямое следствие действий кадыровцев. И именно поэтому мы видим подобное особое внимание к ситуации, потому что раньше все-таки жен судей, пусть в отставке, не похищали, и таким вот удивительным образом их не вытаскивали, просто, как мы видели на документальных кадрах, не вытаскивали, и босиком по снегу, ну, в носках по снегу они не бегали.
Смотрите, Григорий, вот есть версия, что вот демонстрация показательное выступление и доказывающее, что Рамзан Кадыров продолжает жестко контролировать республику, и именно тот человек, с которым надо разговаривать, и больше ни с кем. Вот эта картинка, она вгоняет еще больше страха в жителей Чечни, или это уже тот максимум, который себе может позволить глава Чечни?
Нет, ну это не максимум. Я думаю, что глава Чечни еще многое себе может позволить. Ведь давайте вспомним. Ну вот, во-первых, про картинку. Да, картинка, конечно, вгоняет в страх жителей Чечни, но страх давно не является необходимым. Кавказский узел считает всех убитых и раненых в результате терроризма, действий боевиков. И в 2021 году их было очень мало после того, как был убит последний руководитель Амир боевиков. Практически одна была атака боевиков. Поэтому страх, нужен ли он для того, чтобы бороться с терроризмом, не очевидно уже. Здесь страх нужен для каких-то других целей. Но давайте посмотрим. Все-таки вот на эту встречу, о которой вы в репортаже сейчас сообщали. Ведь сначала состоялась встреча с Путиным, а потом судью лишили его статуса. Все-таки что-то в Кремле, наверное, решают. Судью, который назначен был, все-таки отправляют, лишают его статуса после того, как происходит встреча с Путиным. Говорили ли они об этом, я не знаю, естественно, но это два факта, которые мы должны иметь в виду. Какие-то разрешения на какие-то действия все-таки у Москвы получают. Поэтому для подобных разрешений и нужны такие картинки, и нужны такие возмущения. Ведь есть два основных элемента. Что из Чечни транслируют в Кремль, и что в Кремле воспринимают? Во-первых, это терроризм. И обвинение, собственно, в адрес семьи Янгулбаевых связано с терроризмом. Терроризм, экстремизм, там знак равенства давно стоит, но они именно говорят про терроризм. И второй элемент, для них также важный, это элемент, связанный уже с каким-то иностранцами, с каким-то иностранным влиянием, он тоже в этой теме присутствует.
Григорий, вот мы с вами обсуждаем взаимоотношения Путин-Кадыров, Кадыров-Путин. Можно ли говорить, что Кадыров загнал Путина в угол? Президент сделал все, чтобы отдать власть ему. Деньги, силовики, оружие. То есть все практически контролируется. Теперь он не может дать задний ход. И это капкан, на ваш взгляд? Или есть угроза Третьей Чеченской войны?
Сложно говорить об этом. Да, Кадыров получает пока максимально власти. Но все-таки не все запросы Кадырова получают полноценную поддержку. Давайте вспомним взаимоотношения Чеченской Республики и Роснефти. Был конфликт, и публичный, и все на свете. Все-таки Сечин вышел из той схватки победителем. Давайте подумаем, да, конечно, Кадыров получает очень много денег, но столько ли он просит, сколько он получает? Конечно, он просит больше, и он недоволен тем, сколько он получает. Находится ли Путин в каком-то смысле в ловушке, в тупике? Ну, Кадыров, конечно, неудобный губернатор, что и говорить. Да, в какой-то мере я думаю, что Кремлю надо считаться с Кадыровым, и не всегда это удобно. Но пока ничего сверхъестественно драматического не произошло. Третья Чеченская война. Ну, вот возможно ли она, может быть, если уже Путина не будет, но на сегодняшний день и при Путине, и при Кадырове я не вижу тех людей, которые эту войну будут готовы начать. Другое дело, что кадыровское окружение может пугать москвичей тем, что если вы нас не будете поддерживать, что-то случится. Но это уже, по-моему, просто тактика запугивания.
Григорий, скажите, а в чем феномен Рамзана Кадырова, который так ярко и вызывающе жестко управляет своей республикой?
Ну, он же был оправдан, этот феномен, в то время, когда последствия контртеррористической операции, реально войны, давали о себе знать. И давали о себе знать, мы должны вспомнить, это все-таки небольшая республика, это не Дагестан, это не Ставропольский край. Давали о себе знать, ну, еженедельно, а были годы, когда и ежедневно. После Второй Чеченской войны никакого замирения не случилось вот так быстро. Поэтому был востребован такой руководитель, который позволял себе террор против местного населения, потому что в Москве было все равно, сколько чеченцев убьют или других жителей Чечни убьют, каким образом будут получены данные, пытают их, не пытают. Главное было погасить тот очаг борьбы, который в Чечне, безусловно, многие годы существовал и после завершения КТУ. И тогда кадыровские методы, они, в общем-то, напоминали методы, например, Британской империи в каких-то колониях. Да? Но те времена ушли. Насколько сегодня феномен Кадырова является востребован в той Чечне, которая действительно уже не регион терактов, не регион нападений боевиков, а регион гораздо-гораздо более спокойный, чем годы назад. Сегодня так кажется, что этот феномен, он не востребован, он слишком дорогой, и чем хуже будет ситуация с экономикой в России в целом, тем менее востребованным будет Кадыров. Если ему, конечно, не найдут какое-то другое применение на ближневосточном поприще или, может быть, Украина.
У меня последний вопрос, если можно, то очень коротко. Кто из лидеров соседних республик северокавказских завидует Кадырову? Они его осуждают, на ваш взгляд, или смотрят с тихой завистью, потому что ему можно больше, чем им?
Я думаю, большинство смотрит с тихой завистью, но большинство публично в этом не признается. Но есть и те, для кого Рамзан Кадыров это далеко не пример для подражания. Есть все-таки федералы, которые находятся на должностях на Северном Кавказе. Например, в Северной Осетии, например, в Дагестане. Такие федеральные чиновники, они в этой своей региональной командировке вряд ли видят Кадырова как пример для подражания.
С нами на связи был главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Григорий, огромное вам спасибо, удачи, надеемся еще с вами встретиться в нашем эфире. «Дождь», «Медуза», «Эхо Москвы» и ряд других масс-медиа удалили материалы, связанные с именем Алексея Навального. Об очередной информационной зачистке Кремля мы поговорим с политиком Дмитрием Гудковым после «Хроники новостей». Не отключайтесь.
Пекине 4 февраля началась зимняя Олимпиада. В церемонии открытия приняли участие 95 стран. Среди высоких гостей – президент России Владимир Путин. Он якобы задремал во время прохода украинской сборной. Знаменосцами российской команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Из-за допингового скандала российские спортсмены по-прежнему выступают под флагом Олимпийского комитета. На церемониях награждения не будет подниматься российский триколор и не будет звучать гимн государства. Всего на Пекинской Олимпиаде разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Российское правительство пообещало победителям и призерам игр денежное вознаграждение. За золото 4 миллиона рублей, за серебро 2,5 и за бронзу 1 миллион 700 тысяч рублей. Зимние игры в Пекине продлятся до 20 февраля.
Из-за вируса мы встретились в необычном формате. Я никогда в жизни еще не сидел за таким длинным столом.
Это встреча премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. Они 5 часов сидели, а потом стояли в нескольких метрах друг от друга. Орбан услышал «да» на все свои просьбы. А это увеличение поставок российского газа, 2 миллиарда долларов на железнодорожный обход Будапешта и строительство атомной электростанции в Венгрии. Со всем этим обещал помочь президент Путин. По его словам, Венгрия покупает российский газ в 5 раз дешевле, чем тут стоит на европейском рынке.
Существует в политике венгерская модель. Мы являемся членами НАТО и Европейского Союза. Тем не менее, мы можем поддерживать отличные отношения с Россией. Это возможно. Что для этого требуется? Это взаимное уважение. Благодаря вам, господин президент, мы смогли продлить долгосрочный договор о поставке газа из России.
Путин пожаловался Орбану, что США и НАТО в письменных ответах проигнорировали ультиматум России о гарантиях безопасности. Досталось и Украине. В глазах российского президента она агрессор.
Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы и начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет.
Ответы на российский ультиматум опубликовала испанская газета «El País», при том, что они были конфиденциальными. Соединенные Штаты обвинили Россию в причастности к этой утечке. Судя по документам, США и НАТО готовы ограничить размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, а еще пойти на новое соглашение по контролю над ядерными вооружениями. Условия для переговоров – отвод российских войск от границы с Украиной. В альянсе не стали отказываться от возможности принимать новых членов. А в Киев впервые за 22 года приехал британский премьер. Борис Джонсон сказал журналистам, цитата, «пистолет у головы Украины», подразумевая действия России по стягиванию войск границы. Лидеры двух стран обсудили сдерживание России. Позже Киев посетил президент Турции. Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому свое посредничество, а именно организовать встречу с Путиным в Турции. Украинский лидер согласился, ответа из Кремля пока нет. МИД России объявил о санкциях против медиакорпорации Deutsche Welle. Власти собираются прекратить любое вещание немецкого СМИ и закрыть его курпункт в Москве. Более того, ДВ могут признать медиа, выполняющим функции иностранного агента. Все эти меры стали ответом России на запрет спутниковой и онлайн-трансляции телеканала RTD в Германии. Руководство Deutsche Welle назвало реакцию российских властей чрезмерной и пообещало, цитата, «усилить вещание в России».
Совершенно очевидно, что власть сейчас и дальше будет принимать разные законы, которые будут потихонечку устанавливать цензуру за оставшимися просто вот независимыми журналистами, блогерами и средствами массовой информации.
Роскомнадзор потребовал от нескольких СМИ удалить материалы о расследованиях команды Навального. Речь идет о публикациях, созданных с 17 по 21 годы. Это статьи о недвижимости российских чиновников, от усадьбы Медведева до предполагаемого дворца Путина. Наибольшее количество уведомлений, 34, получило «Эхо Москвы». Письма от Роскомнадзора также пришли иноагентам «Медузе», «Дождю» и «The Village», а также «Свободным новостям» и сайту «Знаком». Под угрозой блокировки СМИ удалили материалы. При этом Роскомнадзор ссылался на требования Генпрокуратуры. Там считают, что рассказы о расследованиях нарушают закон о противодействии экстремистской деятельности. Ранее суд запретил работу в России Фонда борьбы с коррупцией, признав его экстремистской организацией.
Ряд изданий в России под угрозой блокировки сняли с сайтов материалы о расследованиях Навального. Радио «Свобода» также получило требование удалить аналогичные публикации. МИД объявил о запрете в России немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Блокировка – ответ на запрет вещания немецкоязычного канала RT. С политиком Дмитрием Гудковым мы поговорили о последствиях, в первую очередь для российского читателя, давления на независимую прессу. Дмитрий, здравствуйте.
Приветствую.
Российские власти запретили работу в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle. Ответный удар на запрет вещания в Германии государственного российского телеканала RT. Это было ожидаемо или это не, или неожиданно?
Для меня все, что связано с цензурой в интернете, со средствами массовой информации, все ожидаемо. То есть совершенно очевидно, что власть сейчас и дальше будет принимать разные законы, которые будут потихонечку устанавливать цензуру за оставшимися просто вот независимыми журналистами, блогерами и средствами массовой информации. То есть они уже приняли на самом деле закон, который заставляет все СМИ удалять ссылки на какие-то расследования, любую информацию, которую власть признает там экстремистской или распространяемой там какими-то экстремистскими организациями, террористическими организациями. А под это у нас попадают, ну, все политики, все расследователи, все журналисты, которые там так или иначе сотрудничают, ну, там, не знаю, либо с ФБК, либо с какими-то другими структурами, признанными либо нежелательными, либо экстремистскими.
Почему это произошло здесь и сейчас? По поводу зачистки всех материалов, касающихся расследования Алексея Навального.
Я думаю, что просто руки дошли. Просто они потихонечку двигаются в этом направлении, придумывают разные варианты. Вот закон новый вступил в силу. Теперь они, видимо, там мониторили все средства массовой информации, нашли какие-то ссылки. Вот. А дальше они направили письма, чтобы эти СМИ удалили эти ссылки. И на самом деле это, я считаю, это серьезной проблемой. Потому что когда мне говорят, вот фильм Навального посмотрел 120 миллионов, я же понимаю, что помогло этому фильму набрать такое количество просмотров. Ну, понятно, что, во-первых, само расследование, качественное расследование было проведено, но дальше все же мы, журналисты, политики, там, блогеры, вообще люди с какими-то аудиториями в социальных сетях, мы же все пушили, да, мы все продвигали это расследование. А теперь представьте, что нельзя журналистам будет писать об этом. А я думаю, что следующим шагом будет запрет просто гражданам давать ссылки на экстремистские материалы. Вот к этому все идет. Просто посмотрите, что в Беларуси. Если вы сделали репост, если вы, гражданин, сделали репост материала, признанного экстремистским, то сразу уголовная статья. Я думаю, что Россия идет к этому.
Есть ли выход из этой ситуации, если отказаться от статуса СМИ и публиковать эти расследования на каком-то сайте?
Ну, я думаю, что нет. Достаточно даже в блоге Навального. То есть блог Навального, этот там сколько, 5 или 7 миллионов, как минимум там миллионы будут смотреть. Сотни миллионов или десятки миллионов, я не уверен, но в принципе, да, власть чего боится? Она боится массового выхода людей на улицу. Для этого не нужно 120 миллионов. Да, для этого достаточно то, что есть. Плюс еще, я уверен, что появятся какие-то каналы, которые, скорее всего, будут вестись группами, да, журналистскими коллективами за пределами страны, где уже не достать. И как мне кажется, что даже этого будет... Или на Изопов язык перейдут.
Можно ли говорить, что Путин беспокоится о своем имидже? Все-таки Навальный нанес ему ущерб определенный. И вот эта зачистка, она поможет как-то улучшить его имидж?
Я думаю, что улучшить имидж ничего уже не может. Да? Я думаю, что он переживает по поводу уже резких падений. Вот он хочет, чтобы даже если там рейтинг, невозможно его как-то там надуть и увеличить, то Путин как бы нацелен на то, чтобы хотя бы сохранить то, что есть. И он все равно падает вниз. Так что, ну, опять-таки, да, они же ведь тоже не знают, как это все работает. Да? Есть там эффект Стрейзан, там мы знаем, что это такое. Когда запрещаешь, это, наоборот, только увеличивает популярность. Но совершенно очевидно, что это, конечно, ударит по независимым СМИ. Потому что, вот, например, я лично понимаю, пойму, если СМИ не поставят ссылку или напишут о том или ином расследовании. Но есть запрос избирателя, есть запрос читателя, запрос зрителя. Если он не будет получать контент, значит, он не будет потребителем того или иного средства массовой информации. Ну, грубо говоря, я вот плачу за подписку там ряда независимых СМИ, там Republic, Дождь там, и так далее. Да, и жертвую деньги на оставшиеся независимые СМИ. Ну, я, конечно, буду жертвовать и дальше. Но я не уверен, что так сделают все. Потому что если они не смогут найти в этих средствах массовой информации ссылки на расследования, вот, которые будут признаны экстремистскими, то, значит, так, СМИ будут терять аудиторию, значит, СМИ будут жертвовать своей в чем-то репутацией. То есть это удар по репутациям СМИ, к сожалению. И здесь для многих будет безвыходная ситуация, потому что, ну, есть закон, да, ты либо тебя закрывают сегодня, либо ты пытаешься соблюдать этот закон, но, наверное, теряешь популярность среди каких-то, какой-то части своей аудитории.
Наверное, главный вопрос, что будет с YouTube, это одна из очень мощных информационных площадок, потому что фильмы и расследования Навального и других изданий именно публикуются в первую очередь в YouTube, и наибольшее количество посетителей именно на этой платформе. Закроют или будут тормозить?
Они будут тормозить. Закрыть они не закроют. Ну, если все вдруг перестанут давать ссылки и репостить, то, конечно, количество просмотров будет меньше. Значительно меньше. Поэтому вот сейчас они запретили СМИ ссылаться. Я думаю, следующий шаг, они запретят гражданам ссылаться. То есть, грубо говоря, зритель YouTube-канала, как там Навального или кого-то из политиков, он просто подумает, вот если я сейчас поставлю ссылку, а завтра за мной придут. Поэтому они не будут ставить ссылки. Значит, вот этого сарафанного радио, вот этого распространения веерного, да, в социальных сетях не будет. То есть это ударит по просмотрам. Это не значит, что Путин решит все свои проблемы. Нет, не решит, потому что все равно на развитие событий будет влиять не основная масса населения, да, а наиболее активная. Они все равно найдут, как посмотреть расследование, где посмотреть расследование. Эта информация до этой части общества дойдет в любом случае. Но просмотров, конечно, будет меньше.
Зачистка масс-медиа, там, где были опубликованы расследования Навального, это стерется из памяти простых людей, те, кто это читал, или это останется?
Нет, это 100% останется. 100%. Дворец Путина в Геленджике, он вам не Димон. Расследование про чаек, про чайку. Это все, конечно, останется. Но, к сожалению, это ударит по будущим расследованиям. Их посмотрит меньшее число людей только из-за того, что все побоятся ставить контрссылки на эти расследования. Потому что задача, конечно, сохранить СМИ, хоть какие-то СМИ. Я это понимаю, я поддерживаю даже, что в этих условиях, ну, надо хоть как-то пытаться спасти средства массовой информации, независимые. Вот. И если они не будут публиковать ссылки, но я это пойму. Мне бы хотелось, чтобы и все остальные к этому с пониманием отнеслись. Вот. Но надо готовиться к следующему ходу. Следующий ход – это ответственность за публикацию таких ссылок не для СМИ, а для граждан. Сначала будут штрафы. Может быть, сделают первый раз штраф, второй раз штраф, а третий уже уголовка.
Белорусский сценарий.
Да, конечно.
И последнее событие, одно из главных сегодня. На ваш взгляд, история с чеченской семьей и бывшего федерального судьи и эти призывы отрезать им головы. На ваш взгляд, Путин справился с этой ситуацией или она вышла из-под контроля, и он уже не пишет сценарий этой истории, а пишет сценарий Рамзан Кадыров?
Дело в том, что почему-то мы все как-то удивляемся, как будто этого не было. А я очень хорошо помню. Я помню, когда Кадыров также угрожал лидерам оппозиции. Помню Касьянова и Володю Крамурзу в прицеле, так сказать, снайперской винтовки. Это был 2012 год. А потом против, так сказать, убийства сотрудников редакции
Шарли Эбдо.
Шарли Эбдо, да. Помните, то же самое. Тогда Кадыров точно то же самое делал. А убийство Немцова, а Политковская. А что, это первый раз Кадыров угрожает? Вот. Нет, просто мы как-то очень быстро забываем. Ничего не поменялось. Просто почему нас это шокирует? Потому что способ расправы, да, нас шокирует. Голову отрезать. А чем занимается федеральная власть? А они травят просто, да? А чем это отличается? Но... Они травят, сажают в тюрьмы, там, пытают швабрами. Это что? Да, наверное, это менее шокирующий как бы, способ, чем отрезание головы. Но, в принципе, Кадыров, в общем-то, делает все то же самое, что делают федеральные власти. Просто он здесь не прикрывается там, законами какими-то, там, о нежелательных организациях, об иностранных агентах. Он просто говорит, а мы вам отрежем голову. Да? А федеральная власть просто делает вид, что это...
Она испугалась, сама... федеральная власть?
Да, я не думаю, что она испугалась.
Не испугалась?
Нет.
Вы думаете, это контролируемый процесс?
Я думаю, это просто издержки.
Сбербанк на этой неделе поднял ставки по ипотеке. Самая низкая теперь 10%. В правительстве тем временем борется с ростом цен на социально значимые продукты на фоне ускорившейся инфляции в России и уверяют, что ее пик будет пройден в скором времени. Что ждет рынок недвижимости и продовольственных товаров, разбирался мой коллега Иван Воронин.
Индекс доступности новостроек за последние 5 лет в среднем по России вырос на 10,4% и продолжит расти в этом году, подсчитали аналитики Сбера. По данным компании, единственный регион, где за это время снизилась доступность жилья – Краснодарский край. Растет и ставка Сбера по ипотеке. За прошлый год банк поднимал ее 4-жды, причем 2-жды за один только декабрь. В этот раз рост сразу на процент. Теперь это 10,3%.
Никто не пришел и не сказал, о, цены поднялись на ипотеку, мы брать не будем. Потому что люди все понимают, что дети растут, жизнь отдельно, а процент по ипотеке отдельно.
Рынок недвижимости довольно инертный, а цикл сделки долгий. Поэтому реакцию клиентов на рост ставки сейчас оценить сложно, рассказывает Екатерина Андреева, глава агентства недвижимости «Кликер». Но едва ли это оттолкнет тех, кто покупает недвижимость для себя, а не инвестирует. Повышенный спрос на ипотеку начался еще на старте коронакризиса, а с программой льготной ипотеки за ней ринулись молодые семьи. Всем, кто не смог или не успел, это вышло боком.
Льготная ипотека была дана как помощь гражданам там, с детишками, для того, чтобы они могли пойти и расширить свои условия. В итоге, когда застройщики увидели, что к ним хлынула очередь из таких граждан, что они сделали? Они подняли цены. То есть государство вообще, когда начинает пытаться что-то регулировать, оно делает всегда только хуже. Были более-менее понятные цены, и то для многих. И эти цены были непонятными, тем не менее.
Впрочем, пик цен на недвижимость, по всей видимости, достигнут. Для банков льготная ипотека довольно рискованный портфель, а спрос уже не такой повышенный, рассказывает Екатерина Андреева. Гораздо острее, оперативнее и ощутимее инфляция бьет по ценам на продукты. Годовая инфляция в России ускорилась до 8,82. Это если официально. Коммерсант сообщает, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба планируют убедить торговые сети ограничить наценки на некоторые социально значимые продукты. Поставщики опасаются, что магазины отыграются на них. Весь прошлый год власти бились за так называемый борщевой набор, точнее его вегетарианский вариант. В январе, по данным Росстата, подорожали сахар, молоко, капуста, морковь, картофель и свекла. И хотя январский рост цен на продукты – общемировая проблема, оправдываться этим властям, пожалуй, не стоит, считает экономист Владислав Жуковский.
5 раз Министерство экономики заявляло, что рост цен достиг своего пикового уровня, будет затухать, 5 раз промахнулись. Если, конечно, будем сравнивать себя с такими странами, как Турция, где инфляция действительно уже превысила 50%, или Венесуэла, где рост цен 686% за прошлый год, то тогда, конечно, может быть, Набиуллина, Мишустин, Силуанов, Решетников действительно должны быть признаны лучшими управленцами и лучшими министрами финансов, главами центробанков и правительства.
В США и зоне ЕС инфляция тоже превысила ожидаемый уровень, но это нонсенс, рассказывает Владислав Жуковский. В России же такие новости – дело попривычнее, особенно на длинной дистанции.
Почти 2 года назад YouTube-блогер Руслан Усачев обнаружил чек с покупки продуктов в 2007 году перед своим днем рождения и сравнил цены на одни и те же продукты за 13 лет, вычислив тем самым реальную инфляцию рубля.
Это вот то, что нам с экранов телевизора говорят, при этом данные на март, давайте, наверное, тяжелый апрель был, тяжелый май, округлим до 160. И вот на 160% выросли цены за 13 лет официально. А реально насколько? Насколько вот в среднем выросли продукты, которые мы сегодня проверили? На 257%.
Буквально на этой неделе одна из моих одноклассниц обнаружила и скинула в чат, видимо, из какого-то чувства ностальгии, подробные расчеты еды на празднование выпускного. Мы его отмечали почти что ровно 10 лет назад, и тогда скидывались по 400 рублей с человека. Сейчас это меньше 5 евро.
Берем исторический список покупок и идем в ближайший к редакции супермаркет. Две банки кукурузы 10 лет назад стоили 60 рублей. Сейчас одна, первая попавшаяся, 64,90. Это по акции, а так почти 96. Макароны Макфа тогда тоже по 30 рублей. Сейчас в районе 70-80. Десяток яиц 40 рублей. Теперь почти втрое больше, как максимум. Ведро майонеза 60 рублей. Его в такой таре я вообще давно не видел. Самая большая упаковка, которая нам попалась на глаза, почти 185 рублей. По акции. И, наконец, лапша быстрого приготовления. С 10 рублей 10 лет назад до более 50 за отдельные позиции. Конечно, наш эксперимент условный. Нужно иметь в виду, что покупки 10 лет назад сделаны не в Москве и не в этой же торговой сети. Но и цены при расчетах с округлением в пользу магазина. А в поиске тех же товаров мы не учитывали шрингфляцию или даунсайзинг. Это когда товара в упаковке меньше, а цена остается той же или меняется непропорционально. Как литровая бутылка Кока-Колы, в которой на самом деле 900 мл, например. Понятно, что рост цен, да еще и общемировой, это совокупность факторов. На фоне роста цен за рубежом российская экономика должна была расти за счет экспорта. В итоге цены на внутреннем рынке тоже поползли вверх. Вину за это Владислав Жуковский возлагает на регуляторов рынка.
Им выгодно продавать в Китай, в Турцию, в Японию, в Корею, в Европу по мировым ценам высоким, а продавать в России по низким ценам, тем более в условиях, когда рубль падает, и в пересчете на рубли экспортные цены все выше и выше, и продавать по низким ценам в России невыгодно, то получается, что внутренние цены начинают подрастать за мировыми. И в этом случае вся вина только на государстве. Почему у нас за последние там, полтора года цены на удобрения фосфатные, калийные, азотные выросли более чем в 2-3 раза для сельхозпроизводителей. Это просто убивает сельхозпроизводство, провоцирует рост цен. Все эти вещи можно было регулировать. Экспортные, импортные пошлины, тарифные, нетарифные ограничения.
А по индексу Бикмака рубль опять признан самой недооцененной валютой. Индекс придумали в издании The Economist. В их расчетах предполагается, что Бикмак в разных странах должен стоить одинаково.
Мой собеседник – экономист Евгений Гонтмахер. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Мумин.
Мы живем в интересное время. Я хочу вас спросить, если Путин начнет войну, какие продукты питания подорожают в первую очередь?
Ну, вообще, положение в любой стране, по крайней мере, европейской, это, конечно, подорожание самых элементарных продуктов, и, которые дольше всего хранятся. Это, конечно, крупы, это сахар, это консервы, в том числе мясные. Вы же, Мумин, помните тушенку знаменитую? Да, она продается до сих пор в банках, но я как-то не очень понимаю, покупают ее сейчас или не покупают. Но на это будет большой спрос, если вдруг будет угроза войны. Да.
А вы готовитесь к такой форс-мажорной ситуации, лично вы?
Нет, я все-таки, Мумин, не готовлюсь по очень простой причине, потому что все равно не приготовишься. Потому что если будет война, ну, ты же не скупишь там мешок. Это как-то нелепо выглядит. Мешок макарон, допустим, притащишь домой. Или там риса какого-нибудь. Нет. Это первая причина. Но просто это бессмысленно. А вторая причина. Ну, все-таки, наверное, вы сегодня это, может быть, обсуждали уже в вашей передаче. Но все-таки я надеюсь, что до открытой войны не дойдет. Да, какие-то сложности продовольственные в России могут быть. Из-за, допустим, каких-нибудь новых санкций. Даже не в случае войны. А в случае там каких-то действий России. Допустим, если вдруг запретят доллар или там отключат SWIFT, это, конечно, скажется на потребительском рынке. И какие-то продукты будут продуктами ажиотажного спроса. Но все-таки пока я думаю, что вряд ли это будет.
Возвращаясь к сюжету моего коллеги. Инфляция в России рекордная от 8 до 10%. Дорожают продукты. Это результат игры Путина в геополитику или так работают экономические законы в эпоху пандемии?
Ну, это скорее экономические законы российские, потому что Владислав Жуковский, он правильно сказал, что, допустим, наши экспортеры, а все-таки Россия экспортирует довольно много всяких продуктов, сахар, подсолнечное масло, зерно. Ну, им, конечно, выгодно это продавать на мировых рынках за твердую валюту. Тем более, надо же иметь в виду, Мумин, что в мире сейчас, в общем, идет быстрый рост цен на продовольствие во всех практически странах. И это, кстати говоря, не первый год. Поэтому, если ты продаешь сахар по мировым ценам где-нибудь там, почему-то в России должен продавать по каким-то очень низким ценам. Это первая причина, которая такая является глобальной. Вторая причина, которая давно в России существует и без всякой геополитики, ну это, конечно, монополизация. Колоссальная монополизация наших локальных рынков сговоры многочисленные. Ну, слушайте, ну это тоже давно абсолютно известно. И у нас ведь на вот этой цепочке от производителя до прилавка в магазине сидит там, ну, рекордное число всяких посредников, каких-нибудь оптовых покупателей, каких-то контролеров, чуть-чуть. Каждый имеет свою прибыль. И в результате, если у вас морковка, которая выращена на поле, стоит там, условно говоря, 10 рублей, да, ее себестоимость, то в магазине вы ее теперь покупаете вообще там за 70-80 рублей. Ну вот, тоже одна из причин, которая связана с тем, что у нас свободная экономика в значительной степени это имитация. Это имитация на самом деле. Это тоже важно, безусловно.
Ну вот в продолжении того, что вы говорите, искусственно удерживать цены или их снижать под давлением властей, это преступно. Так рынок не работает. Потом, когда их отпускаешь, все взлетает в космос. Что надо делать правительству, чтобы народ сказал спасибо, что дали выжить?
Ну, вообще, если говорить о каких-то срочных мерах, тут надо понимать, что изменить вот эти экономические порядки, которые у нас сформировались, вот как раз то, о чем говорили, там, экспортные пошлины, импортные, вот тоже та же монополизация, это, конечно, проблема не одного месяца, может быть, даже не одного года. Но сейчас, конечно, надо срочно поддерживать население. Я считаю, что, вот, допустим, та индексация, которая была произведена пенсионерам, там, 8,6, она абсолютно недостаточна, потому что она компенсирует инфляцию по очень большому кругу товаров. А вот по этому набору пенсионера инфляция, на самом деле, прошлого года была где-то ближе к 11%. Поэтому нужно было индексировать пенсии не на 8,6, а на 11, там, может быть, 11,5%. Это первое. Второе. Очень много обсуждается в России, но никак не могут решиться на введение прямой продуктовой помощи. Да, это нужно делать. Я понимаю, что это малоприятный факт из российской жизни, но бедные семьи, таких у нас, к сожалению, довольно много, должны получать прямую продовольственную помощь. Собственно, во многих странах эта практика давно известна. В Соединенных Штатах классические вот эти food stamps. Поэтому, тем более, у государства деньги-то есть. Если бы у нас было нищее государство, у нас же профицит бюджета прошлого года вообще сведен выше, чем даже планировалось. У нас в фонде национального благосостояния 14 триллионов рублей и так далее. Поэтому мне кажется, вот наряду с такими системными мерами по там, исправлению вот этих экономических порядков, которые у нас давно сложились, а это, кстати, связано и с изменением политических порядков, мы с вами понимаем, нужны вот такие экстренные меры по увеличению доходов наименее обеспеченных слоев.
Вы знаете, вот когда читаешь разных экспертов, то эксперты пишут, что Путин, когда просыпается рано утром, первый его вопрос – сколько стоит нефть? Цены на нефть растут. Путин танцует лезгинку или гопак, мы не знаем, но бюджет в шоколаде, в том числе и военный, то есть в профиците. А нам, простым людям, какая от этого выгода?
Ну, у нас же существуют бюджетные правила. Вот я же уже сказал, что у нас, несмотря на пандемию, в 2020-2021 году фонд национального благосостояния вырос. Бюджетные правила, вы знаете, отсекают те доходы, которые получены от цены на от продажи нефти на мировых рынках, там выше, по-моему, 42 или сколько там сейчас долларов за баррель. Эти все деньги идут вот в эту копилку фонда национального благосостояния. Они не идут ни в экономику, ни в социальную вещь. Поэтому, да, это накапливается на какой-то черный день. Сейчас об этом много дискуссий. Все как-то думают, а зачем иметь такую колоссальную копилку, при том, что экономика явно с точки зрения инвестиций страдает, социалка очень на низком уровне. Ну, потому что копятся, видимо, деньги на какой-то транзит, который рано или поздно будет власти. Когда понадобится, может быть, что-то людям, знаете, капнуть вот так вот единовременно, там, по 10 тысяч рублей выдать пенсионерам, или там семьям с детьми. И как бы расчет на то, что эти люди все очень сильно обрадуются и пойдут голосовать за тех, кого надо. Ну, пока такая, собственно говоря, версия. Поэтому от высокой цены, действительно, сейчас уже более 90, по-моему, 3 долларов за баррель на нефть, газ, кстати, высокая цена. От этого населению ни холодно, ни жарко. Да, вот эти государственные копилки растут, и те, кто ими распоряжается, получают больше возможностей для каких-то своих проектов, ну, не социальных. Вы правильно сказали, откуда у нас перевооружение армии производится, потом какие-то мегастройки планируются, где будет утоплено очень много денег. Это отсюда.
Вторая часть сюжета моего коллеги. Почему растут ипотечные ставки? Жадные банки или таковы правила игры на рынке?
Ну, ипотечные ставки на самом деле, правильно было, я видел ваш сюжет, момент. Там в чем была проблема? Когда их действительно снизили там 2-3 года назад и сделали достаточно привлекательными для людей, скажем так, среднего и даже ниже среднего достатка, очень многие побежали брать эту ипотеку, потому что значительная часть российских семей, конечно, нуждается в улучшении жилищных условий. У нас, вы знаете, если считать квадратные метры, у нас в 2 раза меньше на человека квадратных метров, чем, допустим, в европейских странах. В Соединенных Штатах мы там вообще по сравнению с ними отстаем раза в 3-4. Поэтому люди побежали, но действительно строители, застройщики, которые возводят эти новые кварталы, дома, они тут же подняли цены, потому что спрос резко перекосился и стал очень большим, а предложение за этим не поспевало. У нас строительные мощности, они очень ограничены. И тут и там работать особо некому. Вы знаете, есть проблема, что там чуть ли мигрантов надо привлекать, заключенных наших, чтобы они там работали. Поэтому сложилась такая диспропорция чисто экономическая, когда спрос резко увеличился, а предложения нет. Поэтому, естественно, цены на жилье поползли наверх. Люди стали, конечно, недовольны быть, что им пообещали вот такую ипотеку доступную. И это первая причина. И это, кстати, тогда Центральный банк на это обратил внимание, что как-то слишком резко было сделано движение. Второе. У нас же растет базовая ставка Центрального банка, которая постоянно повышается. А это что? Это цена кредита. И поэтому с повышением ставки Центрального банка, естественно, возрастает и процентная ставка по ипотеке. Тут никуда не деться. Банки себе в убыток работать не могут. Поэтому две вот эти вот основные причины диспропорции на строительном рынке и вот рост ставки базовой, они, собственно говоря, и приводят вот к этой ситуации роста этих вот процентных ставок. На самом деле, ставок по ипотеке, на самом деле поспешили. Конечно, не нужно было это делать. Там года, по-моему, 3 назад это было сделано. Видимо, считали, что инфляция, как она опустилась до 4%, так она там и остановится. Но оказалось, что это все не так. Видите, инфляция резко пошла вверх. И, видимо, вряд ли будет опускаться обратно до 4%. Поэтому тут в данном случае, я бы сказал так, рынок очень жестко в социальном плане, но он балансирует, регулирует вот эту ситуацию.
Евгений, у меня к вам вопрос последний, ровно минута. Доживет ли наше с вами поколение до того дня, когда ипотечные кредиты можно будет брать, как на Западе, по 3-4% годовых? Или это светит в лучшем случае внукам, а то и правнукам?
Ну, я думаю, мы с вами этого не увидим, конечно, Мумин. Потому что для того, чтобы снизить вот с нынешних процентов до 3-4, это требуется совершенно колоссальное экономическое преобразование. Это в один день абсолютно не делается. Это должна быть другая экономика и, наверное, другая страна. Поэтому, давайте с вами жить до 100 лет, Мумин, и я вам этого желаю. И, может быть, тогда мы с вами увидим. Но это, конечно, скорее для наших внуков.
С нами в прямом эфире был экономист Евгений Гантмахер. Евгений, огромное вам спасибо за ваш комментарий и полезные советы.
Спасибо.
Следующая неделя также обещает быть интересной. Президент России, вот уже много недель играющий в геополитику на западном направлении, добился своего. Европейские лидеры хотят с ним общаться. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже переговорил с Путиным накануне по телефону. А на днях в Москву приедет федеральный канцлер Олаф Шольц. В Кремле также анонсировали встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Да и украинский президент не отказывается от общения. Правда, встает вопрос, в каком качестве они видят Путина? Партнера, с которым можно дружить и развивать отношения, или с политиком, который готов взорвать Европу ради удовлетворения своего эго? На этом мы заканчиваем нашу программу. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Если вам понравилось, ставьте лайки.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение...